Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем наш цикл «Православие и культура». И вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым мы продолжаем говорить о художественной культуре Елизаветинской и Екатерининской эпох. Слушайте продолжение.
Но потом возникает потрясающий совершенно алмаз. Это елизаветинская барокко. Вот это, конечно, в первую очередь Санкт-Петербург. Хотя образцы елизаветинского барокко можно найти и в Москве, и в других городах. Но в Санкт-Петербурге есть несколько знаменитых образцов. Кстати, было и аннинское барокко. Mm-hmm. Вот, скажем, в Петербурге есть очень старинная церковь святых Симеона и Анны на Фонтанке, которая была построена в эпоху Анны Иоанновны. Она отличается такой готической строгостью формы. Mm-hmm. Это четко напоминает готические увлечения
вот
Петра.
Это яркий пример именно Аннинского,
да. Потому что с Аннинского времени очень мало осталось памятников. Их обычно перестраивали в значительной степени, а в Москве они просто все...
Реставрировали и так далее.
Да, так, а дело в том, что такое реставрация этого времени. Это полная переделка. Да еще московский пожар.
Образцы елизаветинского.
А елизаветинского, конечно, но, на мой взгляд, самый блистательный образец. Два самых блистательных образца. Это, с одной стороны, Никольский морской собор Николая Чудотворца в Петербурге.
Да.
И, с другой стороны, Кунсткамера на Васильевском острове. Кстати, строили одни и те же архитекторы и очень показательная компания. Матернови, Киаверий и Чевакинский. Видите как? Вот, то есть невероятная пышность форм, между прочим, вот эта пышность форм елизаветинской эпохи, она даже в прикладном искусстве сказывалась, но вот тоже очень красноречивый пример, это коллекция карет в оружейной палате в Москве. Дело в том, что елизаветинская карета на фоне всех остальных выглядит как павлин в стае ворон натурально. Она вся в финтифлюшках, она вся позолочена, то есть это вообще, я не знаю, как они на ней ездили, там, по-моему, было страшно вообще, что просто брызги на нее полетят, понимаете? Ей именно место в музее этого кареты.
А на ней ездили.
Но это елизаветинская эпоха. Такое, причем интересный факт, что если в литературе мы выходим в классицизм, то вот архитектура, это вот такое пышные формы барокко. И, кстати, от себя скажу, что вся эта традиция спокойно переплывет в эпоху Екатерины II. Но, видите, в эпоху Екатерины II ведь кого мы видим в архитектуре? В Москве это Баженов и Казаков, а это уже авторы эпохи классицизма. Правда, вы знаете, русская архитектура – это вот уже чисто русская черта, вернее, это черта, наверное, любой культуры, которая попадает вот в эпоху такого активного освоения чужого опыта и переваривания ее. В таких случаях происходит микс нескольких стилей. Это в эпоху Екатерины II, кстати, очень часто бросается в глаза, но вот я два примера приведу, они очень известные. С одной стороны, это мраморный дворец в Петербурге. Как известно, Екатерина II его выстроила для своего возлюбленного Григория Орлова. Впоследствии этот дворец отошел семье Романовых, и в Серебряном веке там жил Константин Романов, великий князь. Так вот, любой искусствоведческий справочник вам скажет, что это произведение стиля классицизм с элементами рококо. Видите, вот классицизм с элементами рококо. Да. Вот. А, конечно, самый известный пример – это дом Пашкова в Москве, работы Баженова. Там сейчас библиотека, филиал известный. Это классическое совершенно произведение в стиле классицизма со столь же классическим барочным фасажем. Понимаете, это уже вообще, называя вещи своими именами, в XIX веке это назовут эклектикой.
Эклектикой.
Да, вот, но это уже в стиль, который сознательно подобные вещи практиковал. А в эпоху Баженова, кстати, а если еще вспомнить, что Баженов еще и автор русской неоготики, дворец Царицына, понимаете? Казаков более строгий классицист, там Горный институт, скажем, вот эти вот произведения. Между прочим, наш Малахов, самый знаменитый архитектор Екатеринбурга, он был учеником Казакова, и все проекты Малакова в Екатеринбурге – это такой достаточно чистый классицизм. Ну, и, или если брать Новотихвинский монастырь, то ампир в данном случае. Вот. Но параллельно ведь продолжает существовать барочная традиция в архитектуре. Барокко в архитектуре в России очень надолго задержалось вообще, потому что в Европе к этому времени от него отходят практически. Это все вытесняется классицизмом и позднее ампиром. А в России, ну, ведь смотрите, в Петербурге работал Ринальди, в Петербурге работал Бренна, который строил Михайловский замок Павлу Первому, сказать, барокко с элементами готики там и так далее. И, конечно, да, работал блестящий русский мастер Иван Старов. Самое знаменитое его произведение – это Александра Невская лавра в Петербурге. Это абсолютная классика барочной архитектуры. И, конечно, здесь правит бал самый знаменитый барочный, последний вообще барочный автор России и Европы – это Варфоломей Растрелли.
Растрелли.
Да. Растреллевская барокко, его так и выделили в отдельный, вообще в отдельную школу, причем как школу он не оставил практически наследников, потому что все последующие мастера работали в ампире. Понимаете, и в Москве, там, и в Петербурге, и так далее. Вот. И это как раз вариация невероятных приключений итальянцев в России, потому что он уже все, он был уже Бартоломео Карло, он же Варфоломей Кириллович, все, полностью обосновался. Да, и вот с Растрелли связаны не только вот эти блистательные барочные памятники, но в Петербурге два классических здания, это Зимний дворец и Смольный монастырь.
Смольный дом.
Да, все, это уже абсолютная классика. Хотя у Растрелли в Петербурге достаточно еще много образцов. Там Острогановский дворец и так далее. Вот. Но плюс именно через Растрелли, а также через Кэмерона, шотландского архитектора, в Россию приходит садово-парковая архитектура. Вот здесь это уже чисто екатерининское завоевание, потому что мода на садово-парковые ансамбли шла из Парижа, как вы знаете, Версаль, там потом все эти малые комплексы, Севр, Трианон, там Сен-Клу и так далее, Фонтенбло и так далее. Так вот, они потом начинали тиражироваться по всей Европе, Сан-Суси под Берлином, Дротнингсхольм перед Стокгольмом, там Бленхайм близ Лондона и так далее. Так вот, у нас это четкая эпоха Екатерины II. Значит, сразу самое известное, конечно, это Петергоф, Царское село, Ораниенбаум, да, потому что позднее еще возникнут Павловсгатчина, они немножко на других началах организованы, но тоже четко прививка из Парижа, понимаете, там разница в том, что Петергоф, скажем, или Царское село, это тип регулярного парка, это как раз то, что шло от Версаля, то есть в данном случае делали Растрелли и Камерон, Вот Екатерина II вспоминала, что она сама лично принимала участие. Они, говорит, с Камероном просто сидели и разрисовывали планы.
Да, да.
Вот, ну, Екатерина II была женщина талантливая, во всем этом участвовала.
Ну, вот. Чуть-чуть, если вернуться к Елизавете.
Да, я просто хочу сказать, А Павловск и Гатчина – это тип естественного парка, это то, что завела во Франции королева Мария Антуанетта. Да, но это Павловская эпоха у нас, как раз чуть-чуть уже ближе к XIX веку. Но в любом случае это все уходит туда.
Нельзя не упомянуть о Центре научной мысли, это Академия наук. Безусловно, которая была создана в Петербурге в 724-725 годах. В частности, был создан сухопутный отряд, снаряженный Академией наук, в который вошли ботаник Гмелин, историк Миллер, астроном Де Лиль и другие ученые, а также 5 студентов, среди которых находился студент натуральной истории Крашенинников.
Первый исследователь Камчатки.
Конечно. Вот путевые наблюдения. Он написал уже около 1200 видов растений в своих наблюдениях, и усилия Миллера были направлены на разыскание и копирование документов, связанных уже с освоениями русскими Сибири, истории географических открытий.
Вообще, вы знаете, наверное, тема русской науки в XVIII веке и дальнейшего, она заслуживает вообще отдельного разговора, поэтому мне просто не хотелось бы это все как бы пускать, потому что, если, например, мы вспомним географические экспедиции XVIII века, то это и Люскин, и Лаптевы, и Беринг, и несостоявшаяся экспедиция Муловского. Там, об этом стоит говорить вообще отдельно, наверное, абсолютно.
Ну хорошо, а если тогда говорить еще об историке, географом административном того времени был кто? Татищев.
Да.
Татищев открыл краткую редакцию «Русской правды» и «Судебник» 1550 года, написал первый обобщающий труд по отечественной истории, пятитомную историю российскую.
Ну, Татищев, кстати, и автор одного из первых проектов русской конституции. Но тут можно, знаете, можно вспомнить и открытие Московского университета.
Потому что все это и есть наполнение нашей культуры, о которой мы говорим. Безусловно.
Да. И вот все-таки вернемся в художественную культуру, с вашего позволения. Потому что я говорю о науке, просто нам нужно будет просто, видимо, отдельная беседа, потому что она не заслуживает этой самой скороговорки в данном случае. Вот я бы сейчас хотел поговорить о русской музыке. Почему? Потому что, вот смотрите, а живопись мы обсудили, архитектуру мы немножко говорили, с литературой, кстати, насчет литературы. Литература русская в XVIII веке, особенно, естественно, в екатерининскую эпоху, она развивалась в очень своеобразных условиях. Почему? Потому что я сейчас скажу очень парадоксальную вещь, но тогда еще не существовало русского литературного языка. Понимаете, это очень интересный момент, и я тоже думаю, нам предстоит просто отдельную передачу посвятить именно феномену рождения русского литературного языка, потому что это очень интересный случай, он связан с деятельностью одного конкретного человека, именно Николая Михайловича Карамзина, в первую очередь. И тем не менее, просто пометим основные вехи. Смотрите, рождается русский литературный классицизм. Вот, это общеизвестные фигуры Денис Иванович фон Визин, то есть с которого, между прочим, можно четко вести отсчет русского классического театра в литературе уже без всяких кавычек. Вот, это, естественно, Гаврил Романович Державин. Да. Кстати, который тоже, вы понимаете, вот сейчас, когда читаешь сегодняшнее число, вот архаика языка, конечно, сказывается. Она сказывается у Ломоносова, она сказывается у Державина. Вот. Но, вы знаете, это явление обычное. Я могу сказать, что в Англии архаика стиха сказывается у Шекспира. Понимаете? Никуда от этого не денешься. Язык – это живой организм, и нам еще предстоит об этом говорить. Вот. То, что Державин – абсолютный классик, это не подлежит никакому сомнению. А я бы хотел выделить еще несколько имен, которые, к сожалению, не столь известны в нашей стране. Я вообще, вы знаете, у нас есть такая Ахиллесова пята, больная точка, может быть, потому что мы очень богатая страна, понимаете? Вот когда страны чуть-чуть более бедные, ресурсно. У них более бережные отношения. А у нас страна такая богатая, широкая, как Гоголь.
Ну, к Моцарту в свое время было очень бережное отношение.
Да,
нет, конечно.
А страна-то
маленькая была.
Да, ну как маленькая, Моцарт жил в Священной Римской империи германской нации. Но... Это же не сегодняшняя Австрия. Вот, там другой феномен, там просто пророку нет славы в своем отечестве.
Ну да, да, да.
Вот. А у нас немножко другой феномен, понимаете, вот я просто хочу, чтобы вы поняли, к чему я клоню. У нас есть памятники Пушкина, и у нас нет памятников поэтам Пушкинского круга.
Да.
Вы понимаете, я просто, почему говорю про маленькие страны, мне приходилось бывать в странах, ну, чуть-чуть поменьше России, скажем так, там поэты такого уровня, они вознесены на пьедестал чуть ли не главных национальных героев страны, понимаете. У нас поэты Пушкинского круга, а ведь давайте так скажем, если вот Пушкин это Эверест, высочайшая точка, то, скажем, Боротынский, Дельвик, там, Языков, Вяземский, это будет вот Макалу, Кончинджанга, там, Улхоце, но это тоже восьмитысячники.
Ну, безусловно.
Вот. А
безусловно.
У них памятников нет. И вот это очень, кстати, такой момент болезненный, несправедливый, поэтому я хотел бы отметить, что вот Фанвизина и Державина мы знаем, потому что их в школе проходят.
А памятник Фанвизину у нас есть где-нибудь?
Где-нибудь, надеюсь, есть. Я лично не видел.
Вы лично не знаете.
Да, я лично не знаю, не видел. Вот. Но вот я вам скажу имена людей, которым не только нет памятника, но которых просто никто не помнит, к сожалению. Это Михаил Хемницер. А это, между прочим, классический русский баснописец. До Крылова.
До Крылова.
На одно поколение старше Крылова. И, между прочим, если кто держал в руках его басни, они нисколько художественно не уступают крыловским, понимаете? И, в общем-то, их в 19 веке ставили на одну доску. Это Василий Капнист. Кстати, прекрасный драматург и поэт. Ну, вот его комедия «Холопы», она постоянно идет на сцене Малого театра в Москве. Это Василий Майков.
Майков.
Да, я не Аполлон Майков. Василий Майков. Это автор иронии комической поэмы «Елисей» или «Раздраженный Вакх». Это, знаете, что это такое? Это такая игривая комедийная пародия на «Илиаду» Гомера. То есть троянцы и греки – это жители двух деревень, которые враждуют из-за какого-то болота там, понимаете, и делят какую-то свою не Елену прекрасную, а какую-нибудь, вот. Но это блестящий памятник вообще поэзии. Здесь же Ипполит Богданович, поэма «Душенька», которую цитировал Пушкин, во всех-то «Душенька» нарядах хороша. Вот. Кстати, это тоже ремейк на Древнюю Грецию. Душенька – это Венера в сарафане, как там написано, понимаете? То есть я обращаю внимание, что почему я говорю, что мы немножко по-жлобски относимся к собственному культурному наследию. Это настоящая поэзия. Да, она, конечно, 18 век немножко такая, чуть-чуть архаизированный язык. Так, понимаете, по сравнению с 21 веком, чуть-чуть архаизированный язык и у Пушкина будет, простите, понимаете?
Да. Все, это нормально. Все, как говорится, в сравнении.
Конечно, конечно. Да, я еще не упомянул этого самого, как его называется, Книжнина. Я не упомянул самого классицистски напыщенного поэта, из-за чего над ним посмеивались, но все равно не заслуживающего забвения, Михаила Хераскова. Да, поэма «Арсиада» там и так далее. Вот, то есть литература так гораздо богаче того набора. Вот, вы знаете, я вот всем, кто и в курсе, и не в курсе, теме и не в теме, я отсылаю вас всех блестящему стихотворению классика русского зарубежья 20 века Игоря Чинова. Это как бы вот молодая поросль русских поэтов Серебряного века, которые все воевали в Белой армии и потом ушли за рубеж. Там Иван Савин, Валерий Перелешин, там этот самый Игорь Чинов, там Николай Моршин, Давид Кнут и так далее. Кстати, тоже забытые поэты, незаслуженно. И вот у него было стихотворение, где он был написал, что лет за 100 до Гаврилиады владел он пушкинским стихом. Вообще-то родоначальником русского самиздата был никто иной, как сам Михаил Васильевич Ломоносов. Вот, но я хочу сказать, что...
Ну вообще, вот если сейчас о Елизавете в волну... Известный русский историк культуры Пыляев отмечает, что православие Елизаветы Петровны было искренне, и наружные проявления религиозности были в обычае у придворных.
Ну, вы знаете, я хочу так сказать, если читать исторические свидетельства о дворе Елизаветы Петровны, да и Екатерины II, вот, это очень хороший вариант для того, чтобы процитировать «горе вам, фарисеи и книжники-лицемеры», понимаете? Потому что, с одной стороны, самая, так сказать, искренняя и неподдельная религиозность, с другой стороны, такие поведенческие комплексы, такие действия, которые, вообще-то, не только православие, а ни одна христианская церковь мира никогда не одобряла и не одобрит, понимаете? Вот. Но это уже великий ужасный 18 век, понимаете?
На сегодня время нашей передачи близится к завершению, а продолжение нашей встречи в рамках цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы вновь продолжим говорить о художественной культуре Елизаветинской и Екатерининской эпохах. Хорошего всем настроения, помогай всем Господь! Разговоры об искусстве.